Ну, сегодня я вам хочу, прежде всего, дать небольшой комментарий по поводу тех основных разделов, которые входят в науку основного богословия. Этот комментарий не помешает, тем более, что иногда мы не задумываемся даже, что стоит зачем. Так вот, как я вам в прошлый раз обозначил, три основных раздела апологетики. Кстати, вы обратили внимание, я сказал, то основное богословие, то апологетики. До совсем недавнего времени, вот буквально несколько лет тому назад, это были два взаимозаменяемых названия. У Рождественского даже, Николай Павлович, профессор Петербургской академии, еще дореволюционной, даже курс называется «Курс основного богословия или апологетики». Но сейчас из этой одной дисциплины сделали две, и каждый из них занимается своей областью. Ну, я скажу, чем. Так вот, разделов апологетики три основных. Один из них наиболее такой важный и, я бы сказал, содержательный по существу – это богословский. Затем историко- или историческо-философский, как вам это больше нравится – и последний, который всегда обращал на себя очень большое внимание, а сейчас приобретает все большую значимость, это, естественно, научный. Вот эти вот три раздела. Я попытаюсь дать вам краткую характеристику этих разделов с тем, чтобы было видно, что в них входит и на что они нужны. Что является предметом богословской апологетики? И чтобы ответить на этот вопрос, нужно напомнить, что как только христианство появилось, сразу же именно его вероучение было встречено, как говорят, в штыки. Его учение о Троице. Вы представляете себе, что, каково, как это звучало для сознания иудеев? Не просто монотеистов, а монотеистов, которые верили в моноипостасное божество. Как оно могло быть встречено? И вы в Евангелии прекрасно помните, какова была реакция, когда иногда Христос говорил о том, кто Он есть по существу как Бог. Доходило до того, что брали каменья, чтобы побить Его. И это касается и других основополагающих истин христианства. Касается креста прежде всего. Не случайно апостол Павел говорил, мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. Вот этот целый ряд основополагающих догматических истин, которые явились совершенно новыми для религиозного сознания, именно для религиозного, говорю вам, сознания, как иудеев, так и язычников, они оказались предметом, первым предметом христианских апологий. Я говорю не о древних апологиях еще пока, а говорю о самом Евангелии, говорю о посланиях апостола Павла, в которых особенно много аргументов, в которых он показывает, что христианские истины – это не что-то противоречащее древнему, и в частности Моисееву, законодательству и пророкам, а напротив, то, что исполнилось именно. Это исполнение пророков, исполнение закона. Христос – конец закона, конец в смысле свершения, свершение закона, завершение его и начало новой эры. Так вот, богословская проблематика апологетики, она сводится к чему? К защите перед лицом, с одной стороны, иудействующего сознания. А вы не думаете, что это сознание было только в эпоху появления христианства, там, в первом-втором веке. Нет, оно и до сих пор существует и очень сильно сказывается. И вы в прошлом году, может быть, помните, что одна из интерпретаций сущности христианства заключается в чем? В том, что это все та же назарейская ересь ветхозаветной религии. что это все та же ветхозаветная религия, только испорченная кем? Прежде всего, апостолом Павлом, конечно. Он самый страшный враг, вредитель. Так вот, прежде всего, значит, в раздел богословской апологетики входит объяснение, изъяснение, если хотите, с точки зрения ветхозаветного откровения и, естественно, аргументов, подобающих аргументов, объяснение того, что все христианские истины, они или не противоречат ветхозаветному откровению, или являются теми новыми истинами, которых оно просто не знало. Но они, эти истины, являются естественным следствием того знания, нового знания о Боге и о Христе распятом, которое дало христианство. Поэтому вот богословская апологетика, она до сих пор имеет огромнейшее значение. Но значение не только перед лицом иудействующего и религиозного, религиозно-языческого сознания. Она имеет большое значение перед лицом, я бы сказал, гуманистического сознания, атеистического, нигилистического. Дело в чем? Что многие христианские истины, они совершенно, так сказать, выглядят настолько необычно, настолько странно и настолько непонятно для человека вообще нерелигиозного, что требуется, я вам скажу, просто знание, знание и психологии людей, и знакомство с самим характером современного мышления, с тем, чтобы показать, что эти христианские истины не являются чем-то оторванными от нашей вот этой обычной жизни, а напротив, они лежат в корне нашего бытия, в корне нашей жизни. Кстати, вот в отношении этой последней мысли я хочу вам сказать, друзья. Мы очень часто, и нас, в общем-то, приучила школа, что мы рассматриваем догматические истины христианства как что-то, знаете, ну, как бы вам это сказать? Ну, что же это? Какой-то материал, который вот там, туда надо положить, и он лежит. Ну, надо это знать, и больше ничего. И, кстати, скажу, это наша, в смысле преподавателей, огромная ошибка. Дело в том, что все христианские истины имеют глубоко жизненное значение для человека. Глубоко жизненное значение. И тут надо немножечко просто подумать, посмотреть и показать. И представьте себе, если мы увидели, что они, оказывается, имеют значение для нашей жизни, мы бы совершенно иначе их воспринимали. Не как какие-то, знаете ли, мертвые положения сознания, которые, ну, надо знать и все. Ничего подобного. Кстати, один вот из наших выдающихся мыслителей, Иван Васильевич Кириевский, он прямо говорил, что догмат Святой Троицы явился той истиной, которая прежде всего имеет огромное значение для жизни, общества и человека. И вы, наверное, все помните эту знаменитую фразу о том, что взиранием на образ Святой Троицы побеждается рознь мира сего. То есть вот этим воззрением на Святую Троицу, то есть вот этим вот пониманием, видением Святой Троицы, да, побеждается рознь мира сего. Действительно, если мы посмотрим по существу, то что мы видим в образе Святой Троицы? Это идеал тех отношений, которые должны бы быть между людьми. Этот идеал о чем говорит? О полном единосущии этих трех ипостасей. Настолько полном, что у них, как говорил Василий Великий, единотройственная благодать. То есть одна, не у каждого из лиц Святой Троицы благодать, единая, единотройственная благодать, как говорил Василий Великий, повторяю. То есть все едино. Почему? Любовь. Кажется, любовь является вот тем потрясающим явлением, свойством, если хотите, которое объединяет трех в одно. Они становятся как одно, оставаясь тремя. Вот это вот догма о Святой Троице, вот он является очень хорошей, я бы сказал, иллюстрацией того, как догматические истины имеют насколько большое, так сказать, отношение, не только отношение, а они просто являются фундаментом нашей жизни. Они помогают нам правильно смотреть на жизнь, на человека, на отношения людей, на устроение самого общества как такового. Вот поэтому задачу богословской апологетики, вот этот, как мы говорим, богословский раздел, что входит? Входит такое изъяснение христианских истин, в котором бы люди, неверующие или верующие других религий, могли бы увидеть глубоко жизненное значение и глубоко положительное значение этих истин в случае их принятия. Я вам скажу, что вот та интерпретация, которую вот сейчас я в качестве иллюстрации дал вам в отношении Святой Троицы, мне кажется, это поймет каждый человек. Вот он идеал, вот в каком направлении мы должны жить, в каком направлении должны строить наше общество, наши отношения и так далее. Что тут худого, скажите. Пусть кто-нибудь скажет, что это плохо. Но когда и где мы это видели? Нигде. Нигде такого учения не было. Не было. Само ветхозаветное откровение и то исповедовало только моноипостасного Бога. Вот так вот. В настоящее время вот эта тематика богословской апологетики отнесена к области основного богословия. Собственно, основное богословие именно этим и должно заниматься. В то время как вот два других раздела, они уже относятся к области непосредственно апологетики. Ну, теперь так, разделим. Так вот, второй отдел, который является тоже достаточно существенным, это историко- или историческо-философская апологетика. К чему он сводится, как он возник и что, на что он нацелен, что дает. Вы знаете, что вот это историческо-философское, я вам сказал, историческо-философское, то есть тут в самом уже две части. Так вот, если говорить об исторической части, то она фактически возникла совсем недавно. Вы знаете, что можно сказать, что до XVIII века не было сомнений в том, что Христос был, что действительно Евангелие отражает в полноте действительную историю, что сами чудеса, которые там описываются, они имели место, что апостолы были, был и Ирод, был и Пилат. Одним словом, вот эта сторона никогда не вызывала к себе какого-то повышенного внимания. Но, как вы уже теперь знаете, где-то, особенно со второй половины, лучше сказать, даже в конце 18 столетия, когда, прежде всего, во Франции набрала силу вот эта эпоха так называемого просвещения, вы слышите, просвещение, то это просвещение зашло в такую тьму, что уже Христа объявило мифом, а не реальной личностью. Вот, кстати, показатель замечательный просто. Конечно, не надо думать, что все там были дураки, и вот они совсем с ума сошли, и поэтому взяли и объявили. Я не думаю. Наверняка здесь была поставлена конкретная задача. Задача все та же, которая проходит через всю историю христианства, это борьбы с христианством. И прекрасно каждому понятно, что христианства нет без Христа. Если не будет Христа, христианство все рассыпается. Это совершенно очевидная вещь. Это как, знаете, как стержень. В этом отношении очень хорошую аналогию представляет сейчас современный католицизм. Если только вот сейчас убрать догмат папства, примата папы, католицизм рассыпется моментально. И произойдет множество противостоящих, соревнующихся христианских церквей. Более того, превратятся в протестантские, какие угодно. Это скрепа, которая держит буквально католицизм. Это папство. Они это прекрасно понимают. И вы, может быть, по западным исповеданиям вам, может быть, говорили, что в эпоху, предшествующую Второму Ватиканскому собору, было очень много надежд на то, что этот догмат, ну, по крайней мере, будет смягчен как-то. А может быть, его как-то и даже чуть ли не упразднят. Были и такие идеи. Кончилось чем? Что на Втором Ватиканском соборе была принята Конституция о Церкви, в которой, в этой Конституции, решения Первого Ватиканского собора были усилены, причем очень существенно. Если на Первом Ватиканском соборе просто было объявлено, так сказать, ну, подтверждено, если хотите, потому что Папа объявляет, ну, было объявлено о непогрешимости папских выступлений с катедры, так, то на Втором Ватиканском соборе уже, если Папа не экс-катедра, но выступил, допустим, три раза, в которых по одному и тому же вопросу и высказал одну и ту же идею, то эта идея является уже истинной, вероучительной истиной, которую должна исповедовать католическая церковь. В отношении Конституции о Церкви этот документ, вы, наверное, не проходили его, может быть, да, этот документ, что вы? Это убийственный документ. Либералы все в отчаянии были. Надеялись на одно, получили другое. Да. Вот так. Так что и здесь то же самое. Когда мы говорим об исторической стороне историко-философского вот этого дела, то первое и главнейшее, на что наконец был направлен основной удар христианоборцев, это упразднить фигуру Христа с истории. Христос – миф, легенда, выдумка, синкретический образ, все, что хотите, только нереальная личность. Вы знаете, что мифологическая, в частности, школа, она с потрясающей скоростью распространила свое влияние на европейские страны. Это же поразительно, просто поразительно. Ну, а когда у нас наступила революционная эпоха и советская власть, то вы знаете, что единственным научным взглядом на христианство и на Христа – это была мифологическая школа. Христос – миф. Говорят, на Западе хохотали и выставляли книги, где наши советские книги, в которых доказывалось, что Христос никогда не существовал, как анекдот, потому что исторических свидетельств настолько много, они настолько убедительны, сильны, что это просто, ну, абсурд, это невежество. Но не думайте, что это было, еще раз повторяю вам, что это было невежество. Нет, нет. Не дураки это писали. Вы посмотрите. Это пишут умные люди, но хитрые люди и озлобленные против христианства. Христа надо было убрать, чтобы очистить место для антихриста. Вот так. Так что исторически вот этот аспект, основной вопрос имеет что? Происхождение христианства, поскольку мы говорим о христианской апологетике, но не только. Он включает и вопросы происхождения религии, поскольку христианство является религией. Вопрос о происхождении религии, он тоже самое очень важен, поскольку в зависимости от его решения сразу и выявляется подлинный образ религии вообще, и христианства в частности. Ну и, конечно, в этот раздел, ну, естественно, входит и критический анализ всех атеистических точек зрения на происхождение религии вообще и христианства в частности. Ну, это, естественно, подразумевается. Вот философский аспект, он, я бы сказал, более такой глубокий и содержит в себе целый ряд очень таких важных положений. Дело в том, что такое философский аспект апологетики, о чем идет речь. Вы прекрасно понимаете, что философия, по крайней мере, ставила, сейчас философия сходит буквально на нет. Вот так, классическая философия, она сходит буквально на нет. Она вся уже трансформируется в социологию, психологию и так далее. А вот та классическая философия, она ставила вопросы, которые имеют прямое отношение к религии. Прежде всего, то, что в философии называется онтологией. Онтологией, не антология, а онтология. Что это такое? Это речь идет о понимании бытия или сущего. Вот что такое бытие? Мы говорим «бытие». Что это такое? О чем идет речь? Вообще философия так любит пользоваться понятиями, которые попробуйте определить, и так ничего и не сможете. Что это такое «бытие»? И думаю, что угодно. Бытие. Бытие мира. Да нет, не просто бытие мира, а бытие. И уж не бытие человека, а бытие. То есть сущее, все же составляет самую суть вот всего того, что есть. Вот все то, что есть. Каково оно? Вся история философской мысли занималась этим вопросом. Ответы были самые различные. Что не философ, то ответ. Ну, какие ответы? Бог есть тот сущий, да, который является основой этого бытия, является творцом этого бытия. Вторая точка зрения. Тогда Бог, значит, есть бытие, а это уже все прочее, ну, как вторичное бытие. А если Бог является сущим, то есть сутью этого мира, тогда мы оказываемся перед лицом вот того философского направления, которое называют пантеизмом. То есть когда Бог есть вот это все. Deus sive natura, как говорит Спиноза. Бог есть природа. То есть вот это все существующее. И он проявляет себя, этот Бог, в виде вот этой природы, которую мы наблюдаем, изучаем, над которой экспериментируем и так далее. Так вот, вопрос о сущем. Если мы коснемся области уже чистой философии, безрелигиозной, то здесь мы встречаемся с понятием абсолюта. Кстати, вы знаете, однажды еще в советское время как-то пригласили на круглый стол в Институт философии. И вот здесь как раз мы поговорили об этих вещах. В частности, все согласны, что ну, абсолют есть абсолют. Правда, что это такое? Никто не знает. Ну и вот с нашей стороны Там приглашали не представители церкви, а просто индивидуально приглашали. Ну, по крайней мере, были же представители. Так вот, с нашей стороны мы говорили, да, вы видите, и вы признаете абсолют. Давайте попытаемся разобрать это понятие и какими чертами или свойствами мы должны бы наделить этот абсолют, учитывая реальность, ну, что ли, нашего бытия. Ну и попытались, конечно, говорить о чем? О том, что это понятие абсолютно имеет смысл только тогда, только в том случае, когда мы его ассоциируем с понятием Бога. В противном случае абсолют – это полная будет абстракция, бескачественная, о которой ничего фактически нельзя сказать. Так вот, я просто пример привожу. Но это, конечно, это заинтересовало людей. Но я к чему это вам говорю? Что, видите, в философии есть проблема онтологии, то есть изучение сущего, что оно есть, каково отношение имеет это к человеку, какими свойствами это сущее или бытие обладает и так далее. Религия – то же самое. Вот видите, я вам как раз и показываю связь. Вот. Философская, если хотите, философский подход к апологетике в чем заключается? В том, что, обращаясь к понятиям философии, мы находим там очень хорошие точки соприкосновения, через которые мы можем именно говорить о Боге, о божественных свойствах, об отношении этого Бога к человеку и созданному бытию. То есть здесь мы находим соприкосновение, и через это соприкосновение мы можем действительно говорить о многих хороших вещах. Вот здесь, конечно, прежде всего речь идет именно о понимании Бога. Вот опять, вот надо дать понимание Богу, чтобы оно оказалось таким, чтобы могли воспринимать это люди, даже и нерелигиозные. Как это можно сделать? Вот абсолют, в частности, хорошее ахиллесово пята, если хотите, через которое можно проникнуть. Вот. Второй такой, я бы сказал, ну, раздел, что ли, философской антропологии – это гносеологический. Очень интересный и очень важный раздел. Не менее существенен, чем и раздел онтологии. Гносеология – это та область философии, которая занимается проблемами познания. Теми проблемами, которыми начали заниматься уже древнегреческая философская мысль, индийская философия. Речь идет о чем? Прежде всего, о достоверности нашего познания. Во-вторых, об условиях истинности нашего познания. Это же важнейшие вопросы. В-третьих, о цели этого познания. Ведь можно же, знаете, развлекаться, узнать то, другое, третье, десятое, как афиняне делали. С какой целью? Они, впечатление такое, что они не искали смысла жизни, не заинтересовались они проповедью апостола Павла. Нет, кроме Дионисия. То есть это было, знаете, знание ради знания. Поэтому вопрос, один из очень важных вопросов в гносеологии, это цель познания. Ибо она сразу определяет все направление человеческого труда, человеческой познавательной деятельности. Вот. Эта тема, конечно, очень обширна, и вы понимаете, что рассматривается она очень и очень по-разному. В истории философии доходило до того даже, что, например, солипсизм, такое философское направление, кстати, разработку которого дал очень сильную и логически, как говорят, просто почти неопровержимую епископ Беркли, английский философ. суть солипсизма к чему сводится? Что существую только я, точнее, только мое сознание. Этот весь внешний мир, который мы наблюдаем, есть только порождение нашего сознания. И поэтому вся наша познавательная деятельность, даже направленная на этот внешний мир, на самом деле занимается ничем иным, как познанием своего сознания, самопознания. Я говорю, это вот одна из крайних точек зрения. Вот. Но особенно важен вопрос об условиях познания. Здесь, опять-таки, мы встречаемся, по крайней мере, с двумя очень серьезными тенденциями и точками зрения, в зависимости от которых и сама философская система, если хотите, и сама религия приобретает совершенно другой характер. Я вам приведу пример этих двух направлений познавательных в качестве такой иллюстрации. Пример православия и западного христианства. Вы знаете, что здесь существует глубоко различный подход? По крайней мере, в западном христианстве мы видим две тенденции. Об одной из них я сейчас говорить не буду, мистической. А другая, которая, собственно, и породила этот сам мистицизм, другая, которая явилась основной и является основной, это рационализм. Идея какова? Что наш рассудок способен постигать все. Первое. Второе. Все то, что не поддается познанию рассудочному, не может претендовать на истинность. Кстати, вот это положение, оно перешло в науку. Но то, что для науки хорошо, то совсем не хорошо для религии. Поэтому вы помните, наверное, что западная схоластическая мысль породила такие фундаментальные, огромные труды, такие суммы теологии, одной из задач которых являлось вывести все христианские истины, слышите, вывести, логически вывести христианские истины из познания самого себя и окружающего мира. Вывести каким? Слышите, вывести. Что значит? Логически вывести. То есть рацио ставился во главе и в корне, и в самом ключе познавательной деятельности человека. Вот отсюда, кстати, таким пышным букетом расцвела схоластика. Отсюда и появились школы, одной из которых является и наша московская духовная школа, в которых все основное внимание обращается на что? На рацио, на рассудок. Рассудок должен познавать то, другое, третье, двадцатое и сотое. Это его задача. И в этом увидели задачу образования. Вы слышите? В этом увидели. Узнать то, все. Это и задача образования. Вот одна такая точка зрения. Это рационалистическая точка зрения, где, повторяю еще раз, рассудок является верховным судьей и главным действующим инструментом. Совсем другая точка зрения, которая идет, я бы сказал, от начала христианства, но которая постепенно угасала, угасает, и скоро, может быть, совсем угаснет, которая утверждает, что познание божественных истин происходит не рациональным путем. Рацио здесь играет какую-то второстепенную или третьестепенную роль. Познание истин божественное обусловлено состоянием души человека, духовным состоянием души человека. Постижение Бога проходит сердцем и, если хотите, умом, который помещается в сердце, но не рацио. Алексей Степанович Хомяков – это блестящий, я бы сказал, талант, а лучше сказать, это гений XIX века, вождь славянофильства, выразил вот эту идею в великолепной фразе. Фразе, которая, на первый взгляд, может показаться, при чем тут? Вы так послушайте, что он сказал. «Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством Духа». Вы слышите, он на что указал? Рим разорвал связь между познанием и внутренним совершенством Духа. Это был нанесен страшный удар по религии вообще и по христианству прежде всего. Под познанием Рим увидел только рациональное познание, умовое, как его назвал Феофан Затворник. Все богословие изначала, с самого начала, все богословие обращало внимание на внутреннее совершенство Духа. И исходили причем не из какой-то догадки, а из прямых слов Христа. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вы слышите? Сердцем. Вы чувствуете в этих словах, какое потрясающее противопоставление всему мирскому сознанию. Весь мир говорит только о рациональном познании. Логика, понятия, факты, эксперименты. Здесь совсем о другом говорится. Блаженны чистые сердца. Исаак Сирин писал, что душа видит истину Божию по силе жития. Надо бы написать по силе вспотения мозги, и тогда все было бы ясно. А он пишет совсем не то. Вот здесь, видите, вот две совершенно разные, я бы сказал, установки. Разные совершенно направления гносеологии. Православная гносеология всегда исходила из евангельских слов. Вы не думаете, что если вы скажете там какому-нибудь католику или протестанту, вы что, против этого? Они скажут, нет, нет, конечно, не против. Нет, конечно, не против. Но идите в нашу школу, и мы вам все расскажем. И вы будете все знать. Вот эту мысль очень хорошо выразил и упоминаемый же многие Иван Васильевич Кириевский. Я вам зачитаю, вам же некогда читать их, поэтому... Хотя здесь вы вдруг услышите кое-что из этих великих людей. Стремясь к истине умозрения, восточные мыслители заботятся прежде всего о правильности внутреннего состояния мыслящего духа. Западные – более о внешней связи понятий. Восточные – для достижения полноты истины ищут внутренние цельности разума, того, так сказать, средоточия умственных сил, где все отдельные деятельности Духа сливаются в одно живое и высшее единство. Западные, напротив того, полагают, что достижение полной истины возможно и для разделившихся сил ума, самодвижно действующих в своей одинокой отдельности. Так он выразил еще языком 19-го столетия. Но суть все та же самая, что для Запада главное – это рацио, для Востока – сердце, то есть для православия. Поэтому православие видит основным инструментом познание истины – это богоуподобление. Если Бог есть истина, то, познавая Бога, мы познаем и все прочее. То есть познаем, если хотите, самую суть вещей через Бога и в Боге. А познание Бога происходит на пути богоуподобления, то есть уподобление Ему в Его свойствах, насколько они нам открыты. Вот еще один раздел, который входит, или лучший параграф входит в философскую тоже. Раздел, философский раздел – это антропология. Ну, сами понимаете, насколько это важная сторона. И мы с вами, когда будем заниматься антропологией, тогда будем видеть, как много точек зрения на человека существует в нашем бедном слепом мире. Но этот вопрос является очень живым вопросом. И поэтому здесь-то вот как раз на этом месте и можно сделать очень многое в области апологетики. Отталкиваясь от тех точек зрения, с которыми мы соприкасаемся, мы с вами можем, обсуждая это, дискутируя это, мы можем указать и православное, христианское понимание человека, и показать, если хотите, насколько это понимание, насколько глубже, насколько выше, насколько, если хотите, просто святее, чем то, что предлагается нам со стороны. Я вам скажу, что каждый вот, человек, который искренне ищет истины, он, конечно, это примет. Но кому это понравится, что человек – это обезьяна? Ну, слушайте. А здесь скажут, что человек – это Сын Божий. И надо, конечно, это не просто сказать, надо это показать и обосновать. Так вот, раздел антропологии, я вам скажу, это очень такой важный раздел, который теперь вообще не сходит со страниц, я бы сказал, и философской мысли, социальной мысли. Вот, и здесь можно очень многое сделать. Ну и, наконец, еще один аспект философской апологетики – это раздел эсхатологии. Речь идет здесь о нескольких моментах. Это о конечных судьбах человека, одного человека, то есть каждого человека, о конечных судьбах нашего человеческого мира, если хотите, нашей Земли. Вопрос, который сейчас ой как волнует людей. Очень много. Здесь много и научной литературы, много всяких пустых выдумок, много страшилок, много фантазий, чего только нет. Но все это свидетельствует об одном. Это вопрос насущнейший. И вот здесь, в этой сфере, конечно, христианская апологетика может сделать очень многое. Но скажу вам, что здесь есть один вопрос, который совсем непростой. Непростой не только в смысле его решения, но и непростой в смысле его восприятия и того, как он подается. Это вопрос о вечных муках. Очень многих этот вопрос беспокоит. Тем более, что здесь, в христианской эсхатологии, мы встречаемся с очень, очень таким сильным утверждением о том, что праведники будут вечно радоваться, грешники будут вечно мучиться, то есть бесконечно мучиться. Я не знаю, приходилось ли вам сталкиваться с этим. Мне приходилось, когда вот эта идея, что бесконечных мучений человека за вот тот период его, который он проживет на земле, там несколько десятков лет, вызывал, ну, я скажу, наиболее мягко, вызывал глубокое недоумение. Недоумение, понятно, из чего проистекало. Ну, во-первых, с точки зрения мирской справедливости, как это можно за столь малое подвергнуть бесконечному? Второе – это, конечно, тот вопрос, на который христианская апологетика должна ответить. Именно апологетика ответит. Может ли Бог, будучи любовью, дать жизнь тому, о ком он точно знает, что он изберет зло и, следовательно, подвергнется бесконечным мучениям? Здесь говорят о двух вещах. Первое – для чего Бог сотворил человека? Если вы посмотрите учение святоотеческое, все единогласно говорят – для блага. Бог восхотел иметь около себя подобных себе, чтобы они могли быть в том же блаженстве, в котором находится Он. Это абсолютно единодушное учение отцов. Так? И это очень важно. Второе – есть, Он же есть любовь. Он не только сотворил человека для этого, но Он есть любовь и всемогущество. И если Он дает кому-то бытие, может ли Он дать его для бесконечных мучений? Насколько это соответствует христианскому учению о Боге как любви? Вот вопрос. Вы знаете, почему это вопрос? Кажется, вот так, как я вот сказал, формально это вопроса не должно быть. Конечно, никаких мучений не должно быть вечно. Вы что, смеетесь? Однако, что мы находим? Мы находим в Евангелии прямые указания. Прямые указания о том, что одни пойдут в жизнь вечную, другие пойдут в жизнь, а лучше сказать, смерть бесконечных мучений. Об этом говорится неоднократно. Это мы находим у многих святых отцов. Правда, далеко не у всех. Любопытно еще один момент, что у некоторых отцов мы находим и то, и другое. То есть находим и учение о гиенне и учение о, я бы сказал, всепрощении. Ну, наиболее яркой фигурой здесь является, конечно, Иоанн Златоуст. Это вы проходили и знаете, что с одной стороны он говорит о вечном наказании грешника, с другой стороны не чьё-нибудь слово, а его всегда читается за первым пасхальным богослужением. И это слово не оставляет ничего, камня на камне, от идеи бесконечных учений. Я говорю, вот видите, у него есть и то, и другое. Действительно, целый ряд отцов то же самое говорят, то, что и он. Причем совершенно категорически, абсолютно. То вот в связи с этим, я говорю, и проблема-то возникает. Как же это понимать? Как понимать? Причем хочу обратить ваше внимание на то, что те отцы, которые высказывали или вот такие два мнения, или даже те, которые высказывали одно мнение о том, что вечных мучений быть не может, эти отцы никогда не были осуждены Церковью за это учение. Даже на Пятом Вселенском Соборе, когда был осужден оригенизм, Григория Ниского никто не тронул. Даже звуку не было. Ефрема Сирина. На Ефрема Сирина никто не указал. А если говорить о Григории Ниском, как таком очень ярком выразителе, защитнике учения о конечности мучения, то он даже был на последнем Вселенском Соборе VII назван отцом отцов. Хотя все прекрасно знали, кто он и как он учит. Вот видите, в чем сложность этой проблемы? Исходя из тех положений, которые мы находим в Священном Писании, в святоотеческом учении, мы не можем сделать однозначного вывода. Это поразительно. И в этом отношении просто приходится согласиться с Бердяевым, не с кем-нибудь, а с Бердяевым, представляете? Да, он меня не вызывал никогда. Да, такого чувства благоговения, да, но у меня нет, но не важно. В общем, когда он говорит Бердяев, что эта проблема, вот эта проблема, не поддается решению рационализирующего сознания. Он говорит, невозможно ее решить. Может быть, даже он и прав. И прав. Вот так. Каким образом эта проблема может быть предметом не только догматического богословия, но именно апологетики? Я думаю, что таким образом. Здесь мы можем показать перед лицом неверующих людей, интересующихся людей, ищущих людей, можем показать, что в христианской эсхатологии сосуществуют и идут рядом, как две параллельные линии, вот эти две точки зрения. При этом, надо сказать, именно параллельные, поскольку ни один из этих отцов, который утверждает о невечности мучений, никогда осужден не был церковью. Так? Две параллельные линии. Отсюда что, какой можно сделать вывод для этих людей? Что вполне возможно, как говорил профессор Экземплярский, Киевской академии, говорил, мы не имеем полноты откровений по этому вопросу. Что-то от нас закрыто, что-то недооткрыто. Видимо, нам это не полезно. Не полезно это знать. А может быть даже, не только не полезно, а возможно даже и невозможно. Может быть, что-то не поймем. Нельзя это выразить. Вот это очень важный момент. Но с апологетической точки зрения, я вам скажу, важно указать, что в христианстве нет такого вот абсолютного, что ли, непререкаемого учения, что Бог – любовь, дает бытие тем, кто пойдет в бесконечные мучения за те преступления, которые он совершит в эти несколько десятков лет. Вот этот момент, мне кажется, может иметь существенное значение, апологетическое значение. И последний раздел апологетики – это, естественно, научная апологетика. Ну, здесь особенно многого говорить не приходится. Вся суть этого раздела может быть сведена к тому, что мы называем телеологическим аргументом в пользу бытия Божия. Естественно, научная апологетика существует издревле, еще в дохристианскую даже эпоху. Уже находим у Сократа эти мысли, у Аристотеля, у Платона. Уже у них находим именно апологетические элементы естественно-научного характера. В эпоху христианскую, а особенно в новое время, когда появляется уже вот современная наука, начиная так с конца 16, 17 и далее век, особенно в настоящее время, наука, проникая все более глубоко в недра материи и в недра мира, уже на миллиарды святых лет, проникая все более глубоко в устроение жизни, в устройство ее, познание клетки человека, так? Проникая вот во все эти стороны, и в глубину, и в высоту, и в широту нашего тварного бытия, шаг за шагом все больше убеждается в совершенно потрясающей разумности устройства всего, чего бы мы ни коснулись. Вот и в этом плане, естественно, научная апологетика, она ставит человека перед выбором, чему, во что лучше верить. В то, что истоком этой разумности является высший разум, или даже не знаем, что и назвать. Случайность – смешно. Вечно существующие законы природы – странно, странно. Тем более, что о многих законах мы абсолютно ничего и сказать не можем. Я уже говорил, Например, нет закона, по которому бы неживое могло породить живое. И вообще много таких вещей, вернее, бесконечное количество тех явлений в нашем мире, которые невозможно ничем объяснить. Вот эта вот необъяснимость, она подтолкнула очень многих ученых на то, что они, сначала быв учеными, стали христианами. Вот так, друзья мои, таковы разделы апологетики, основные разделы.